Свобода. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Счет погибших массовых беспорядков в Ливии идет на сотни. Насколько реально начало гражданской войны? Вице-премьер правительства России Игорь Сечин разъясняет причины гонений на компанию «ЮКОС» и призывает западных бизнесменов инвестировать в российскую экономику. Почему эти призывы потребовались Кремлю именно сейчас? В Чехии открылся международный фестиваль «Many Tackle». Как изобразительными средствами передать практику тоталитаризма? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Во вторник ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу, с заверением, что не покинет страну и готов к мученической смерти. В ходе беспорядков и столкновений в Ливии погибли сотни людей. Иностранные правительства проводят эвакуацию своих граждан. ООН, другие международные организации призывают к немедленному прекращению насилия в этой североафриканской стране. О драматических событиях в Ливии рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи не намерен уходить в отставку, как это сделали главы некоторых других государств, где в последнее время вспыхнули массовые волнения. Каддафи сказал, что будет бороться до конца. Выступление Каддафи на фоне полуразрушенного здания было продолжительным и очень эмоциональным. Каддафи обвинил участников антиправительственных демонстраций в попытке дискредитировать имидж Ливии в мире. По мнению Каддафи, многие демонстранты стали жертвами манипуляции и обмана со стороны так называемых внешних сил, снабжающих демонстрантов деньгами и наркотиками. Среди таких сил Каддафи прежде всего назвал Соединенные Штаты, которые, как он считает, преследуя собственные интересы, пытаются разрушить Ливию. По словам Каддафи, власть в Ливии принадлежит народу. Ливийский лидер уверен, что в его руках сосредоточено не больше власти, чем требуется для защиты интересов Ливии. Он призвал всех тех, кто, цитата, «любит и поддерживает его», выйти на улицу. Каддафи также объявил о создании с завтрашнего дня во всех районах Ливии народных комитетов обороны, на которые будет возложена обязанность по поддержанию порядка. Сегодня ситуацию в Ливии рассматривает закрытый в этом режиме Совет Безопасности ООН. Перед слушаниями в Совбезе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун лично позвонил Каддафи, чтобы выразить свою крайнюю озабоченность в связи с последними событиями. Обращаясь к журналистам, Пан Ги Мун сказал:
«Власти Ливии приказали стрелять по демонстрантам с военных самолетов и вертолетов. Это недопустимо. Этому немедленно надо положить конец».
С призывом к Совету Безопасности немедленно принять меры для прекращения, цитата, «злодеяний ливийского правительства в отношении собственного народа» выступили сразу 70 правозащитных организаций. Они потребовали также приостановить участие Ливии в Совете ООН по правам человека, который базируется в Женеве. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пилей заявила, что речь сейчас может идти о предъявлении ливийским руководителям обвинений в преступлениях против человечности. По данным информационных агентств, ливийская боевая авиация применялась для разгона антиправительственных выступлений в столице Триполи и в других городах страны. Сын Муаммара Каддафи Сейф Али-Ислам, однако, заявляет, что ударом подверглись лишь отдаленные военные объекты, захваченные противниками режима. Несколько ливийских дипломатов объявили, что покидают свои посты в знак протеста против кровавого подавления антиправительственных выступлений. В частности, посол Ливии в Индии Али Эль-Эссауи, объявив о своей отставке, отметил, что для разгона манифестантов применяются наемники, которые, как он сказал, говорят по-французски и на других языках. Глава ливийского дипломатического представительства в Вашингтоне Али Аджли призвал манифестантов бороться до победного конца.
Если люди будут продолжать выходить на улицы ливийских городов, они достигнут своих целей. Это единственное, о чем я их прошу. Я знаю, это нелегко. Я знаю, что это очень сложно, но есть очень хорошие примеры. То, что происходит в Тунисе, в Египте. Они не должны идти ни на какие компромиссы. Ни в коем случае не идти на компромиссы.
Россия направила в Ливию 4 самолета МЧС для эвакуации находящихся там российских граждан. Своих граждан эвакуируют и другие страны. Соседние с Ливией государства сообщают о потоках беженцев. Особую озабоченность выражают временные власти Египта, так как в Ливии работают до 1,5 миллиона египтян. По мнению директора Института востоковедения Российской академии наук Виталия Наумкина, к нынешнему взрыву народного недовольства в Ливии привел целый комплекс внутренних факторов.
Было трудно предположить, что Ливия устоит после того, что произошло в соседнем Египте. Египет всегда захоперщик всего, что происходит в арабском мире. И это должно было произойти, тем более, что Каддафи долгожитель на арабском политическом олимпе, больше 40 лет. В стране гигантская безработица, 30% по оценкам. Страна, конечно, богатая, ВВП на душу населения 13 400 долларов, но этого недостаточно, потому что все те же болезни, которые вызвали взрывы и в Тунисе, и в Египте, они есть в Ливии. Это и отсутствие вот этого вертикального лифта для образованной и полуобразованной молодежи, и безработица, и отсутствие возможности какого-то политического участия, и затхлость бюрократической системы, которая правит в стране. В стране еще есть такая особенность, как то, что 26% рабочей силы составляют гастарбайтеры, иностранцы, а люди местные не могут найти себе работу, туда идут беженцы в огромном количестве, иммигранты незаконные и законные из других стран. Плюс страна разделена, это племенная страна, там традиционно есть два региона, это Кирена и Катриполитания. Кланы и племена, которые чувствуют себя обойденными, они когда-то были связаны еще с синусидским режимом, с королевским режимом, кстати. Не самый плохой на самом деле был, король был такой человек, в общем, честный, некоррумпированный. Эти все факторы, они здесь, безусловно, сыграли свою роль. Мы не знаем, насколько велика роль внешнего фактора, если ливийская оппозиция, исламская, светская. И в Лондоне она есть, и в некоторых арабских странах. Думаю, что ее роль не очень велика. Я склонен считать, что это все-таки комплекс внутренних факторов и общая усталость от вот этого режима, который просто вот слишком долго персонифицированно сидит и правит этой страной.
Это был Виталий Наумкин, директор Института востоковедения Российской академии наук. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В интервью «Радио Свобода» события в Ливии комментирует глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Британского Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. С ней беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сообщается, что некоторые армейские части в Ливии присоединяются к оппозиции. Возникает ощущение, что страна находится на грани гражданской войны. Насколько реально такое развитие событий?
Не уверена, что сами ливийцы осознают, что Ливия скатывается к гражданской войне. Однако нагнетаемые властями страх и использование против демонстрантов огнестрельного оружия могут подвигнуть ливийцев на более решительные действия. Или сейчас, или никогда. Думаю, что сейчас в Ливии возникло относительное равновесие противоборствующих сил.
Есть ли у ливийской оппозиции внятные политические требования?
Из того, что нам известно, можно заключить, что протесты в Ливии начались с требований немедленных реформ. Но по мере того, как насилие против демонстрантов усиливалось, они стали все более открыто призывать к свержению режима Каддафи и смещению его самого с позиции национального лидера. Демонстранты сейчас противостоят всей политической системе. В их рядах находятся люди из самых разных социальных групп. Еще одно требование демонстрантов – участие народа в экономических благах, получаемых от обрушившегося на Ливию в последние годы потока нефтедолларов в результате повышения цен на нефть и развития нефтяного сектора.
Может ли ливийская армия стать решающей силой в этом конфликте?
В Триполи функция сил безопасности сводится прежде всего к контролю над населением и подавлению возможных волнений. В Бенгази силы безопасности и значительная часть армии присоединились к повстанцам. Дело в том, что в Ливии армия никогда не была автономной, независимой силой. Армейская верхушка никогда не играла в этой стране такую же роль, как в Египте.
Может ли Запад оказать давление на Каддафи и повлиять на ситуацию в Ливии?
Это очень трудно сделать в ситуации, когда внешний мир в значительной мере зависит от ливийского экспорта нефти и газа. Это сказывается на отношениях с Ливией. В 2004 году Тони Блэр, тогдашний британский премьер-министр, посетил Ливию с целью наладить с ней и с Каддафи более тесные отношения и в надежде повлиять на внешнюю политику и действия ливийского лидера. Это, в частности, стало наградой Каддафи за его выступление против Аль-Каиды, что в то время было важным фактором международной жизни и борьбы с терроризмом. Тогда Каддафи свернул свою программу создания оружия массового уничтожения и объявил себя борцом с терроризмом. И это было в интересах Запада. И, конечно, поставки ливийской нефти были важны для обеспечения энергетической безопасности Западной Европы и Америки. Запад начал иметь дело с Каддафи частично в надежде сделать его поведение более цивилизованным, это официальная версия, а с другой стороны, чтобы иметь возможность больше инвестировать в ливийскую нефтяную отрасль и использовать это к своей выгоде.
Говорила глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Оружие, с помощью которого режим Муаммара Каддафи пытается усмирить народное восстание, преимущественно российского происхождения. Ливия является давним партнером России в военно-техническом сотрудничестве. Общий объем поставок из России в Ливию эксперты оценивают 2 миллиарда долларов. Я беседую с московским военным аналитиком Александром Гольцем. Верно я понимаю, Александр, что Россия – это основной военный поставщик Ливии?
Да, это безусловно так. Причем эта история длится... Ну, практически с того момента, когда полковник Каддафи возглавил страну с 70-х годов, можно уверенно сказать, что весь парк ливийских вооружений, он состоит из советской военной техники.
Конкретно что это за техника?
Это танки, авиация, комплексы ПВО. Сейчас наши продавцы вооружений очень тоскуют, поскольку буквально осенью Путин договорился о новых поставках вооружений, в частности, 20 боевых самолетов, комплексы ПВО, С-300 и так далее.
Верно я понимаю, что западные страны по политическим причинам не очень-то выбирали путь военно-технического сотрудничества с Каддафи?
Безусловно, это так. Ведь до самого недавнего времени в отношении Ливии действовали очень жесткие санкции. После взрыва самолета над Великобританией, до тех пор, пока Каддафи не выдал этих убийц, были очень жесткие санкции, которые были сняты после того, как Ливия объявила, во-первых, о том, что она не собирается создавать ядерное оружие, и, во-вторых, был вот таким образом разрешен этот конфликт вокруг взрыва самолета. Но а новые контракты просто, я думаю, не успели заключить. Ну и Запад, в общем-то, не рвался сотрудничать с Каддафи в военной области.
Ливийская армия представляет собой что-то необычное для Севера Африки? Вот сейчас эта армия используется или ее отдельные части подразделения против собственного народа? Они как-то отдельно умеют полицейскими операциями заниматься или это от безвыходности?
Армия на самом деле играет во всех странах Большого Ближнего Востока, мягко говоря, государствообразующую роль. Она является важнейшим государственным институтом и естественным образом принимает на себя не только функции защиты государства от внешних врагов, но и поддержание того порядка, который она же устанавливает внутри страны. И я думаю, что это не есть что-то необычное. Скорее, необычное случилось в других странах Большого Ближнего Востока, в частности, в Египте и Тунисе, где армия, мягко говоря, воздержалась от того, чтобы подавлять противников режима. Ливийская армия действует вполне традиционно. Особенность этих стран все-таки заключается в том, что они довольно редко воюют друг с другом. Я думаю, что ливийская армия вполне соответствует ближневосточным стандартам. Она уступает египетской, ну, приблизительно такая же, как сирийская, я думаю.
О ливийской армии и масштабах российско-ливийского военно-технического сотрудничества я беседовал с московским военным аналитиком Александром Гольцем.
70 неправительственных организаций мира обратились к генеральному секретарю ООН с призывом исключить Ливию из состава Совета ООН по правам человека и передать дело Муаммара Каддафи на рассмотрение Международного уголовного суда. Какие меры может принять международное сообщество? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 22 февраля. Теперь к российской внутриполитической хронике. Иностранные инвесторы могут доверять России как стране с высочайшим уровнем политической стабильности, а компания «ЮКОС» пострадала лишь из-за совершенных ее руководством налоговых и уголовных преступлений. Об этом заявил в интервью газете «The Wall Street Journal» вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Эксперты считают, что риски для инвесторов в России по-прежнему высоки. Адвокаты Ходорковского решительно опровергают выдвинутые Сечиным обвинения. Подробности у моего коллеги Марка Крутова.
Игорь Сечин – человек, который крайне редко дает интервью. Тем не менее, с журналистом газеты The Wall Street Journal Грегори Уайтом он беседует уже второй раз. Я попросил господина Уайта оценить Игоря Сечина как собеседника. Похож ли он на серого кардинала российской политики и самого страшного человека на Земле, как его характеризуют некоторые средства массовой информации?
Он очень приятный, он очень приветливый, обходительный, он очень долго разговаривал, раза больше часа. В отличие от многих ньюсмейкеров, он не останавливает интервью, когда время истекает. То есть вот как раз его в личном общении, его манера, они никак не соответствуют этому имиджу.
Последний раз весной 2009-го, в разгар кризиса, на страницах The Wall Street Journal Игорь Сечин пообещал, что российские власти не будут национализировать испытывающие трудности частные компании. На этот раз лейтмотивом интервью стал призыв к иностранным инвесторам вкладывать деньги в Россию, успешно кризис пережившую.
Что изменилось в России за последние 25 лет? Изменилось все. Мы другая страна. После распада СССР мы использовали советскую инфраструктуру. Ситуация была нестабильной. Теперь таких проблем нет. Я думаю, уровень политической стабильности в России один из самых высоких в мире.
В ответ на эти слова корреспондент газеты Грегори Уайт отметил, что то же самое должно быть говорил и свергнутый президент Египта Хосни Мубарак. Сечин тему развивать не стал, сославшись на неподготовленность. Вместо этого он в традиционном для представителей Кремля стиле намекнул на то, что египетские события были инспирированы США. Посмотрите, чем занимались в Египте топ-менеджеры Google, какие манипуляции энергии народа имели там место, сказал российский вице-премьер, очевидно вспомнив фигуру Ваиля Ганима, египетского сотрудника Google, ставшего на волне протестов одним из лидеров оппозиции. После этого Сечин вновь заговорил о ситуации в России.
У нас есть политическая стабильность. Мы практически полностью заменили всю советскую инфраструктуру. Мы построили новые газопроводы. Мы создали современную банковскую систему. Я думаю, инвесторы вполне довольны.
Действительно ли дело обстоит так, как говорит Игорь Сечин? Интервью вице-премьера по просьбе «Радио Свободы» комментирует политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Номинально Россия действительно является политически стабильной страной. И действительно инвесторы видят, что с точки зрения устойчивости тех формальных политических институтов, которые существуют, здесь особых проблем, наверное, не возникает. Другое дело, что это компенсируется недостаточной защитой прав бизнеса, отсутствием публичной политической конкуренции, номинальными полномочиями целого ряда политических институтов, но формально, наверное, с словами Сечина согласиться можно.
А существуют ли в России четкие правила игры для иностранных инвесторов, о которых также сказал в своем интервью Игорь Сечин?
Я думаю, что четкие правила существуют. Другое дело, что эти правила не в полной мере совпадают с законодательной базой российской. Понятно, что работающим России инвесторам приходится учитывать политические реалии. Приходится учитывать, что государство и отдельные высокопоставленные чиновники оставляют за собой право последнего слова по ряду ключевых сделок и по некоторым отраслям. Поэтому, если говорить о том, существуют ли правила, да, наверное, скорее они существуют. В какой степени они отражены в законодательной базе и вообще в публичном праве, наверное, отражены только частично.
Таково мнение политолога Михаила Виноградова. Грегори Уайт, автор интервью с Игорем Сечиным, отмечает, что его слова идут вразрез с некоторыми заявлениями президента и премьера.
Ну, этот месседж, ну, что как не первый раз звучит, и как раз они хотели, видимо, донести. Там очень много было информации по этому поводу. В то же время и президент, и премьер-министр говорят, что институционный климат плохой. Так что насколько это убедительно в этот раз предстоит, мне кажется, посмотреть. Судя по крупным сделкам, которые заключились в последнее время, там какой-то эффект, наверное, есть.
Сказал в интервью «Радио Свобода» журналист газеты Wall Street Journal Грегори Уайт, имея в виду, очевидно, договоренность Роснефти и британской BP о заключении заключении стратегического альянса по освоению шельфовых месторождений в Арктике. Сечин является председателем совета директоров Роснефти, и в его адрес и в адрес компании не раз звучали обвинения в присвоении собственности разоренного властями ЮКОСа. Вице-премьер подробно ответил на вопросы, касающиеся этой истории и дела Ходорковского.
Надо спокойно отделить факты от политики и сплетен. Только тогда вещи предстанут в своем истинном свете. Налоговые претензии были предъявлены не только ЮКОСу, но и другим компаниям. Некоторые из них уладили проблемы при помощи соответствующих налоговых выплат в бюджет. Другие предпочли решать вопросы через суд. Все решения налоговых органов были закреплены в судах. Никаких экспроприаций в рамках этих дел не проводилось. Процедура банкротства ЮКОСа была начата группой зарубежных инвесторов, возглавляемых французским банком Société Générale.
Мы попросили прокомментировать этот фрагмент интервью Игоря Сечина адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта.
Все заявления Сечина являются ложью, причем ложью беспардонной, которая достаточно легко опровергается. Да, действительно, инициаторами банкротства выступили зарубежные кредиторы, но Сечин не упоминает, что задолго до того, как они проявили эту инициативу, Ходорковский и Лебедев были арестованы, деятельность ЮКОСа была практически парализована, и естественно совершенно, что кредиторы забеспокоились, потому что они предполагали развитие событий по самому скверному сценарию.
Игорь Сечин, продолжая отвечать на вопрос журналиста The Wall Street Journal о деле ЮКОСа, фактически обвинил Ходорковского и в ряде тяжелых уголовных преступлений.
За ЮКОСом тянется шлейф не только налоговых нарушений, но и очень серьезных уголовных преступлений, таких как убийства, пытки и вымогательства. Преступники по этим делам были выявлены и наказаны судом. Например, Алексей Пичугин, бывший глава службы безопасности ЮКОСа, чьи руки по локоть в крови, получил пожизненный срок по обвинению в убийстве.
Игорю Сечину отвечает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Обвинение в убийствах, вот в этом самом руки по локоть в крови и так далее, они появились в 2010 году. Наша власть прекрасно понимала, что абсурдность второго процесса стало очевидной всем и думающим, и способным вообще к элементарному анализу людям как у нас в стране, так и за рубежом. И для того, чтобы как-то подкрепить разваливающееся экономическое обвинение, пошел разговор на тему о кровавом шлейфе, о причастности Ходорковского к убийствам и так далее. И эти заявления являются ложью, и ложью абсолютно недопустимой, тем более, что ничего подобного Ходорковскому не предъявлялось и не предъявляется.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во второй половине часа мы продолжим рассказ об интервью Игоря Сечина газете Wall Street Journal, а также коснемся и других тем. В Чехии открылся международный художественный фестиваль «Many Tekel». Футбольный клуб из Венеции может быть продан российскому бизнесмену. Активисты арт-группы «Война» освобождены под залог. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ливия. Будни гражданской войны.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский. О прокуратуре и подпольном игорном бизнесе.
В блогах Свободы.
Ученый Игорь Сутягин. Бывшие зэки о судье Данилкине.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу. Он заверил, что не покинет страну и готов к мученической смерти. Каддафи сказал, что Ливия и прежде отстаивала свои интересы перед лицом США и Великобритании и не намерена сдаваться на сей раз. Ливия дала разрешение на посадку самолетов МЧС в Триполи для эвакуации российских граждан. В стране находится более 500 россиян. Лидер арт-группы «Война» Леонид Николаев освобождается под залог в 300 тысяч рублей. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Петербурга, отклонив ходатайство следователя о продлении срока ареста. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дел оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади. Мосгорсудья продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Госдуму дать согласие на арест депутата Ашота Егиазаряна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. В новозеландском городе Крайстчёрч в результате сильного землетрясения погибли десятки людей. У властей есть опасения, что до 200 человек могут находиться под обломками рухнувших зданий. В Иране задержан сын одного из лидеров оппозиции Мехди Каруби, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские оппозиционные сайты. Вы слушали краткую сводку новостей.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 февраля. Как и обещал, продолжим разговор об интервью вице-премьера российского правительства американской газете Wall Street Journal. О причинах, которые побудили высокопоставленного российского чиновника, а Игоря Сечина считают одним из самых влиятельных политиков в окружении Владимира Путина, выступить с громкими публичными заявлениями, я беседую с петербургским экономистом, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным. Почему именно сейчас Игорь Сечин решил дать интервью газете Wall Street Journal? С чем вы это связываете?
Я думаю, это связано прежде всего с большой потребностью в прямых иностранных инвестициях. Совсем недавно президент Медведев ради этого поехал в Давос и выступил там с большой речью. Кризис прошел, экономика России поднимается гораздо медленнее, чем хотелось бы. Портфельные инвестиции бегают туда-сюда, то приток, то отток, в зависимости от конъюнктурных обстоятельств. А серьезных прямых инвестиций для подъема экономики не хватает. Об этом, кстати, в другом ключе говорил на днях Алексей Кудрин в Красноярске. Но Кудрин делал речь для внутреннего потребления, он говорил о проблемах. Сечин произнес речь на экспорт, говорил о том, как все у нас замечательно и как рады будут иностранные инвесторы, если к нам придут.
Он обманывает западных инвесторов или все это правда чистая?
Ну, обмануть серьезных инвесторов невозможно. Они, естественно, консультируются с серьезными экспертами, а не просто слушают господина Сечина. А вообще, из того, что сказал Сечин, кое-что верно. Конечно, в стране действительно произошли большие изменения за 20-25 лет, но многое весьма сомнительно. Во-первых, в ходе кризиса мы видели, что экономика, привязанная к сырью, может за год упасть на 8%. И любой, даже неквалифицированный инвестор понимает, что завтра будет кризис, это повторится. А во-вторых, конечно, Сечин довольно пристрастно интерпретирует историю с делом ЮКОСа, которая очень интересует западных инвесторов. На самом деле там есть и обратная сторона. Сечин сказал о том, что ЮКОС был обанкрочен цивилизованно по инициативе западных инвесторов, но мы-то хорошо знаем, что началось дело с того, что после наезда наших налоговиков от ЮКОСа оттяпали «Юганскнефтегаз», который был на аукционе продан совершенно нецивилизованным образом с помощью шарашки «Байкал Финанс Групп». После этого «Югандскнефтегаз» очень быстро попал именно в ведение господина Сечина в компанию «Роснефть». Я уверен, что любой серьезный иностранный инвестор это все прекрасно знает, и напрасно Сечин делает вид, что этой проблемы не существует.
Я хочу заметить, что с одной стороны Игорь Сечин, как кажется, подкорректировал позицию кремлевского руководства, ранее высказанную Владимиром Путиным, поскольку о деле собственно Ходорковского и Лебедева он не говорил, приговор не вступил в силу, он говорил о старых делах, связанных в интерпретации Сечина с серией убийств, покушений. С другой стороны, если пытаться рассмотреть это выступление Сечина как некоторую сетку правил, которая предлагается российским руководством, западным бизнесменам, которые решатся на инвестицию в российскую экономику. Мы такие-то и такие-то, мы стабильные, мы не Египет, у нас такие-то правила игры, приходите. Вот такая интерпретация интервью будет верной, на ваш взгляд?
Да, я думаю, примерно это он и хотел сказать. Опять-таки, серьезных обоснований того, что мы не Египет, не Ливия и не какая-то другая страна, находящаяся сегодня в тяжелом политическом кризисе, вот серьезных обоснований этого Сечин не дал. По большому счету, мы знаем, что политическая стабильность в стране держится на высоких доходах от нефтедолларов, на том, что у нас был серьезный экономический рост, связанный с нашими энергоносителями. Если завтра здесь не будет позитивных изменений, а, кстати, сам Сечин сказал, что даже для цены в $150 за баррель объективных оснований нет. Есть ли уверенность в том, что политическая стабильность в России сохранится? У меня такой уверенности нет.
Будут какие-то последствия у этого интервью, на ваш взгляд? Станет ли активнее западный бизнес вкладывать капитал в российскую экономику?
Я думаю, от одного интервью, конечно, ничего не изменит. Те отрасли, которые наиболее перспективны, нефть, газ, черные цветные металлы, в эти отрасли вложения будут осуществляться, как они осуществлялись и ранее. Другие отрасли я серьезных вложений не жду. Во-первых, потому что они не могут дать такого быстрого дохода. А кроме того, надо ведь иметь в виду, что у нас есть такая вещь, как голландская болезнь. Чем больше доходов мы получаем от продажи нефти и газа, тем больше при прочих равных условиях укрепляется рубль, и тем меньше, тем ниже конкурентоспособность неэнергетических отраслей нашей экономики. Зачем иностранцы будут туда вкладывать деньги на фоне растущих цен на нефть и растущего притока нефтедолларов в Россию?
Интервью вице-премьера российского правительства Игоря Сечина газете Wall Street Journal я беседовал с экономистом из Петербурга Дмитрием Травиным.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способен ли процесс над российскими гражданами обострить отношения между Москвой и Минском? Об этом говорят политик Станислав Богданкевич, журналист Аркадий Дубнов и политолог Владимир Жарихин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» мы подводим итоги уходящего дня. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 февраля, вторник. Лидер арт-группы «Война» Леонид Николаев сегодня освобожден под залог в 300 тысяч рублей из заключения. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Петербурга, отклонив ходатайство следователя о продлении срока ареста. Ранее под такой же залог был освобожден другой арестованный активист арт-группы Олег Воротников. Николаев и Воротников были арестованы в ноябре прошлого года за акцию, в ходе которой они перевернули милицейскую машину. Их обвиняют в хулиганстве. Одна из акций арт-группы «Война» – 40-метровый фаллос, нарисованный на Литейном мосту в Петербурге, номинирована на премию «Инновация». За ходом судебного рассмотрения в Дзержинском районном суде вчера и сегодня наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Этому решению предшествовала настоящая схватка сторон обвинения и защиты, в которой победа оказалась на стороне адвоката Олега Воротникова. На суд приехала жена обвиняемого Наталья Козленок с сыном Каспером, которому год и 10 месяцев. Пришла она и 22 февраля на судебное заседание по поводу продления меры пресечения Леониду Николаеву поддержать товарища.
Пришла поддержать друзей. Переехали специально на время суда. На процесс нас не пустили, потому что детей не пускают в суд и даже не дали повидаться с отцом, и даже на время перерыва, и даже на 5 минут. То есть мы виделись только, когда его выводили и заводили вчера. Но это неожиданно для всех было, что судья так объективно себя повел, что прислушался к стороне защиты. Все были поражены, наверное. Редкость для нашего правосудия – объективная оценка.
Этот разговор происходил в коридоре, а в зале суда следователь говорил о том, что, по его мнению, Леонид Николаев должен остаться за решеткой, поскольку он, во-первых, может повлиять на следствие, во-вторых, имея много правонарушений, представляет общественную опасность. В-третьих, может скрыться. Адвокаты Леонида Николаева представили целый пакет доказательств, опровергающих доводы обвинения, говорит адвокат Дмитрий Динзе.
Это нашли друга Николаева, господина Голод, который у нас готов предоставить ему регистрацию, проживание по месту регистрации. Потом мы предоставили документы об основании залога. Это копия паспорта мамы Леонида Николаева и, соответственно, выписку с ее банковской.
Кроме того, к делу были приобщены справка о прописке Леонида Николаева, который живет в Москве с родителями и братом, и справки с работы. Правда, документы эти были восприняты следователем скептически. Он говорил, что не может проверить их подлинность. Аргументы совсем другого рода. О деятельности арт-группы «Война» в целом представил общественный защитник Владимир Костюшев.
Мы рассматриваем художественные практики, выражение радикального недовольства современной политикой. Они выражают это недовольство как художник, художники своими образами, методами, там, фалос на мосту или другие, удачные или неудачные. Ральф Тернер, знаменитый ныне резидент Американской социологической ассоциации, после известных событий 67-68 годов, он предложил в правоприменительной практике разводить понятия хулиганства и гражданского протеста. Внешне иногда очень похоже, что для юристов американского правосудия стало важным вызовом и поменяло существенно правоприменительные практики. Это стало приниматься во внимание.
Судье Тарасову доводы защиты показались убедительнее доводов обвинения. Он согласился с Леонидом Николаевым и его защитниками, что имеет место затягивание следствия и необоснованная волокита. Объяснение следователя, что много времени уходит на почтовую переписку, счел неубедительным. Судья постановил освободить Леонида Николаева под залог 300 тысяч рублей. Это постановление в высшей степени удовлетворило правозащитницу, сотрудницу Петербургского мемориала Стефанию Кулаеву, внимательно следящую за процессом.
Судья все очень правильно рассмотрел, не учел недоказанных утверждений следствия о том, что Николаев административно судим. Все как бы недоработки и неправильности и перегибы в работе следствия здраво оценил в то же время, поскольку статья позволяет принять решение о возмещении обеспечения в отношении залога, то он показал удовлетворение ходатайства следователя и принял решение, которое ожидалось.
Рада решению судьи и Наталья Козленок.
Мы все равно будем продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, потому что мы правильно все делаем. И наша задача, но не только наша, а всех вообще людей вокруг нас, и кто следит за нашим творчеством, тех, кто неравнодушен, вокруг себя объединить, чтобы они тоже боролись с беспределом.
Леонид Николаев и Олег Воротников смогут выйти на свободу, как только за каждого из них будет внесен денежный залог. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 22 февраля. Бывший мэр подмосковного города Химки, бизнесмен Юрий Кораблин, вероятнее всего, станет владельцем итальянского футбольного клуба «Венеция». Эта команда играет в одном из низших дивизионов итальянского футбола, однако новый владелец обещает, что через 5 лет клуб может попасть и в итальянскую высшую лигу «Серию А». Сумма сделки не разглашается, однако известно, что Кораблин собирается построить в Венеции новый стадион. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Предварительный контракт о продаже футбольного клуба «Венеция» был подписан в середине февраля. В совет директоров войдет Юрий Кораблин, 3 итальянских бизнесмена, включая бывшего владельца, а также итальянец белорусского происхождения Алекс Самохин. Бывший мэр Химок пообещал, за 5 лет клуб восстановит былой уровень игры. Как мне сообщил секретарь самого клуба «Венеция», окончательный контракт будет подписан 7 марта. Сумма сделки не называется. Адвокат итальянской стороны проводит юридическую и финансовую экспертизу клуба. А мэрия «Венеции» пытается выяснить надежность российских партнеров. Ведь Юрий Кораблин пообещал построить в городе стадион. Рассказывает пресс-секретарь главы «Венеции» Самуэле Константини.
По вопросу продажи этого футбольного клуба, ввиду того, что еще идут переговоры, мэр города решил, что даст комментарий только после окончательного подписания договора о переходе прав собственности. Согласно уже заявленным проектам, в Венеции должен быть построен стадион. Нам этого стадиона не хватало, сейчас у нас нет такого стадиона. Разумеется, для нас это необычайно выгодная возможность, действительно. Согласно запросам, которые сделала администрация города, речь идет о 2 юридических лицах, одно из которых передает свои акции другому. Предприятие «Венеция Кальчо» было собственностью некого Рико Ригони. Этот Рико Ригони продал свою собственность другой частной фирме, об акционерах которой мы знаем мало, что касается покрытия счетов и другой существенной информации. Это еще одна причина конфиденциальности. Собственно, из-за этого господин мэр пока и воздерживается от официального заявления. Но в любом случае продажа состоится при условии того, что эти господа построят в кратчайшие сроки стадион в районе Тессера. Эта территория находится близко к аэропорту и является одним из наиболее развитых районов Венеции. Кораблин встретился с заместителем мэра, но у меня нет точной информации об этой встрече.
Вокруг нового стадиона возникнет целый спортивный спортивный город с казино и гостиницами, предполагает пресс-секретарь организации фанатов, координационного центра клубов Венеции «Маэстро» Лучано Биньоне.
Мы думаем, что предыдущий президент клуба Венеции сделал свой выбор на основе различных предложений, и предложение российского бизнесмена было, несомненно, выгоднее и надежнее других. Приобретение клуба стало возможным благодаря обещанию нового владельца построить новый стадион. Мы ждем этого стадиона уже 50 лет. Администрация Венеции искала возможность его возвести, но за 50 лет этого так и не удалось сделать. Надеемся, в этот раз нам повезет. Один из предыдущих президентов клуба, господин Зампарини, говорил, что он хочет построить новый стадион. С тех пор уже 10 лет прошло. Он запланировал огромный стадион, строительство которого в то время обошлось бы в 1 000 000 000 евро. Это примерно 500 тысяч евро. Это не очень-то и дорого построить сам стадион. Но зависит от того, как строить, конечно. Нам неизвестно ничего, откуда у нового владельца деньги и зачем ему это нужно. Учтите, что речь идет не только о стадионе. Вокруг него вырастет целый спортивный город. В районе ТСР мы увидим новые казино, гостиницы. В общем, возникнет движение, бизнес. Что касается приобретаемой команды, сейчас она не конкурентоспособна. Согласно классификации, команда играет в серии D. Это 4-я, если не сказать 5-я серия в итальянском футболе. Ну да, мы среди дилетантов. Я думаю, что господин Кораблин купил команду, потому что ему открываются сразу две возможности. Вывести команду в высшую серию А, как он заявил, и потом Венеция – это особенный, уникальный город мира. Здесь развит туризм. В общем, есть где развернуться бизнесу под маркой Венеция. Предыдущий владелец славный малый, однако он не выполнил обещание вывести команду на высокий уровень игры, потому что для этого прежде всего нужны экономические возможности, и, видимо, их у него было недостаточно. Будем надеяться, что действительно через несколько лет команда Венеция сможет достигнуть высоких уровней игры.
Будучи главой администрации подмосковного округа Химки, Юрий Кораблин возглавлял и одноименный футбольный клуб. Свое отношение к покупке итальянского клуба Кораблиным высказал пресс-атташе футбольного клуба Химки Борис Халфин.
Он был президентом клуба Кораблин, футбольного клуба Химки, до 2003 года. Со дня его основания, 1997 года. Естественно, посещал матчи, вникал там какие-то проблемы, финансы. То есть он, в общем-то, любил клуб. Президентом клуба является глава района. После того, как он в 2003 году сложил в себя полномочия руководителя района, он, естественно, автоматически и покинул пост президента клуба. Давайте скажем так, что он не первый, да? Есть еще пример Романа Абрамовича, который купил Челси. Но мое отношение, конечно, лучше бы, конечно, развивать российский футбол. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что в российском футболе очень много трудностей. По моей информации, этот клуб, чем он хорош, они не платят налоги. Они подпадают под программу, по-моему, развития любительского футбола. Поэтому в этом плане они пока, может быть, интересны. Но то, что они поставили задачу через 5 лет выйти в серию А, то есть высшую лигу итальянского футбола, здесь, конечно, немножечко меня странно. Это же требуется больших вложений финансовых, и это только одна составляющая часть большого бизнес-проекта.
Выступая в 2003 году в эфире одной из радиостанций, Юрий Кораблин заявлял, можно, конечно, позволить себе купить клуб Челси, вложив туда сотни миллионов долларов, но почему бы не перенаправить эти средства на нужды пенсионеров? Анастасия Кириленко, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации, сегодня о законодательном регулировании деятельности телевидения, газет и интернет-сайтов в России. Государственная Дума рассматривает в первом чтении законопроект о внесении изменений в законодательство о средствах массовой информации. Предполагается, в частности, ввести новый юридический термин «сетевое СМИ» и изменить механизм лицензирования телеканалов. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект вызвал полемику среди депутатов. Не будет за него голосовать член Комитета по информационной политике Госдумы Сергей Иванов, представляющий ЛДПР.
Все, например, газеты имеют свою электронную версию. Все практически телекомпании имеют свою электронную версию. Мы вообще против какой-то излишней регламентации. Зарегистрировав свой сайт как средство электронной массовой информации, все не нарвутся на все те санкции, которые предусматривает закон о СМИ. Вплоть до предупреждения, закрытия и так далее и тому подобное. Там ведь касается не только электронных СМИ, вернее, не только интернет-СМИ. Там Там идет еще очень интересный вопрос о телевидении, о том, какие телекомпании попадут в привилегированное положение, какие не попадут. То есть там много таких вопросов, которые мы не можем поддержать.
Новый закон поможет власти преследовать своих критиков, убежден президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Фактически существует такая система инквизиции в отношении, в том числе, интернет-СМИ в России. И вот этот закон, он призван эту инквизицию усилить и еще больше вооружить. В частности, прописывается такой момент, как обязательная регистрация доменного имени при регистрации СМИ. До сих пор выдавалась лицензия на электронные СМИ, а на каком домене, на каком конкретном названии сайта будет располагаться эта СМИ, как бы решал его сам учредитель. И бывали случаи, когда домен менялся. В частности, какой-то домен, допустим, отсуживали, не с руком, когда-то был сайтом НТВ.ру. Это, по сути, одно и то же СМИ, но из-за того, что телекомпания НТВ Кремль захватил, сайт поменял свое доменное имя и продолжил спокойно выходить. Так вот, поэтому нынешнему закону нельзя будет, если СМИ зарегистрировано на одном домене, нельзя будет переходить на другой домен, не проведя соответствующую перерегистрацию. Раз власть ведет себя довольно хитрым образом и довольно жестоко в отношении ее критиков, то и критики власти тоже иногда прибегают к каким-то ухищрениям. Могут в самом критичном случае взять и заявить, что информация на данном домене, она не является информацией данного СМИ. Теперь эта возможность исключается по этому закону. Есть еще несколько таких моментов, в частности, действие лицензии на теле и радиовещание ограничивается теперь 10 годами. А раньше в законе срок действия лицензии на теле и радиовещание не указывалось, то есть она была, по сути, бессрочной.
Более оптимистический взгляд на проблему у интернет-эксперта Антона Носика.
Смысл этих поправок состоит в том, что законодатели у нас не читают те законы, которые они предполагают редактировать. Первые средства массовой информации, типа сайт, регистрировались в Министерстве печати в 1997 году, 14 лет назад. И уже тогда было понятно более или менее, как соответствуют термины, применимые к бумажной прессе, какие соответствия можно найти в прессе интернетской. Никак на реальности юридической это не отразится, пока они не изменят добровольный порядок регистрации на принудительный. Контроль не предусмотрен вообще в законе о СМИ. Этот закон не говорит ничего о внешнем контроле.
Что может быть таким символом, сигналом действительного ужесточения?
Россия не является правовым государством, и, безусловно, никакой Сурков не питает таких иллюзий. Поэтому любое закручивание гаек, если оно начнется, оно не будет состоять в изменении законодательства, а будет оно состоять в определенного рода прецедентах наезда на различные средства массовой информации с использованием того законодательства, которое уже есть.
Накануне рассмотрения законопроекта о сетевых средствах массовой информации министр связи Игорь Щеголев особо подчеркнул, что жестких ограничений содержания сайтов и запрета доступа к сайтам определенного содержания, как это произошло в Китае, в России не будет. Речь идет лишь об усовершенствовании законодательного регулирования интернета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге проходит международный фестиваль «Many Tackle», в этом году посвященный теме рефлексии тоталитаризма в искусстве и образовании. В программе этого фестиваля выставки, концерты, показы документальных фильмов, конференция, в которой ученые стран Центральной Европы обсудят влияние тоталитарной системы на культуру и систему образования. На фестивале представляется и историческая реконструкция одного из состоявшихся в Чехословакии в 50-е годы политических судебных процессов в постановке студентов юридических факультетов. Рассказывает организатор фестиваля «Many Tackle» Даниэла Рержихова.
«Many Tackle» – фраза из Ветхого Завета, из книги пророка Даниила. В светском смысле условное предзнаменование смерти важной персоны. Для нас смысл этого заклинания в том, что все злое человеку воздастся старицей. А потому мы хотим напоминать, что происходило во второй половине 20 века. Каждый год выбирается тема из прошлого, которая, на наш взгляд, влияет на общество в настоящем. В этом году наша тема – «Рефлексия тоталитаризма в искусстве и образовании». Мы приглашаем принять участие в фестивале школьников и студентов, историков и очевидцев, как из Чехии, так и из других посттоталитарных стран. В прошлом году о жизни при прошлом режиме рассказывали словенцы, хорваты, литовцы. В этом году венгры и поляки. Они привезли в Прагу документальные фильмы о жизни за железным занавесом. Будут показаны, например, уникальные любительские съемки, сделанные во время событий 1956 года. Мы рады, что в этом году к нам присоединились музыканты из пражского клуба «Вагон», которые проведут серию концертов «Рок против коммунизма». Кроме этого, открылась выставка, на которой фотографы и художники из разных стран представили работы на тему «Тоталитарная система». Мы их не ограничивали в средствах выражения. Каждый раскрыл эту тему по-своему. Мы не хотим сосредотачиваться исключительно на прошлом. Например, на проходящей в рамках фестиваля конференции будет попытка по-новому оценить и период развития после 1989 года. Тоталитаризм не обязательно имеет политическую окраску. Для нового поколения он кроется в материальном мире, в деньгах, власти, рекламе. Фестиваль «Мене Текел» проводится в пятый раз. Но я верю, что в будущем мы сможем развить эту тему.
Пражский искусствовед Даниэла Рержихова. Одной из главных тем фестиваля «Мене Текел» является тоталитаризм в искусстве. Возможно ли вообще изобразить тоталитаризм? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает чешский художник Иржи Сазанский, автор нескольких художественных циклов, посвященных теме человека в тоталитарном обществе.
Передать тоталитаризм изобразительными средствами мне кажется сложным без приобретения частного опыта. В 50-е годы я был еще ребенком. После событий 1968 года в Чехословакии возникла постсталинская система, которая была по своему характеру тоталитарной. Если бы я не жил при этой системе, мне бы не удалось рассматривать это явление в общественном контексте. У меня была особая возможность с близкого расстояния наблюдать за этим механизмом. Социально и творчески я находился на границе разрешенного и запрещенного. Несколько раз я сталкивался с действиями органов государственной безопасности, что и позволило мне без труда расшифровать тему тоталитаризма. Во время работы над несколькими посвященными тоталитарной системе художественными циклами я решил передать свой опыт, можно сказать, даже банальным способом. Я работал с атрибутами, связанными с физической ликвидацией человека. В Чехии самым громким политическим процессом 50-х годов был суд над политическим и общественным деятелем Миладой Гараковой, которую обвинили в буржуазном национализме и подготовке антигосударственного заговора. По делу проходили несколько человек. Некоторые, в том числе сама Гаракова, были приговорены к смертной казни. Я подумал, последнее, что видели участники этого политического процесса, были палачи, которые приводили приговор в исполнение, а также сам инструмент казни – виселицу. Милада Гаракова была повешена, потому на скульптурах и картинах, которые я посвятил судебному процессу над ней, изображена виселица. Но изобразить виселицу мало. Я был уверен, что элементы скульптуры должны покоиться на внушительном постаменте, форму которого я позаимствовал у мавзолея. Так постамент стал формой тоталитарной милитаристской архитектуры. Фигуры на постаменте даже становятся менее важным элементом, чем сам постамент.
Подставная база этой пластики.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, были чешский художник Иржи Сазанский и искусствовед из Праги Даниэла Рержихова. В Праге проходит фестиваль «Мене Текел Фарис», посвященный теме тоталитаризма и искусства. Вот так обстояли дела во вторник, 22 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь в эфире с вами до завтра. Завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.